Перевод. Самые зрелые и мудрые из людей, способные видеть вещи такими, как они есть, слушают повествования о благословенных играх и деяниях Господа, которые заслуживают того, чтобы быть рассказанными и услышанными. Такие люди равнодушны даже к величайшему из материальных достижений – освобождению, не говоря уже о менее значительных благах, таких как материальное счастье, доступное на райских планетах. Комментарий Шрилы Прабхупады. Трансцендентное блаженство, которое ощущают преданные Господа, не имеет ничего общего с материальным счастьем, которым наслаждаются недалекие люди. Недалекие люди, населяющие материальный мир, стремятся к достижению четырех благ – дхармы, артхи, камы и мокши. Как правило, они обращаются к религии, чтобы получить те или иные материальные блага, которые, в свою очередь, должны доставить им чувственное удовольствие. Когда на этом пути они познают горечь разочарования и убеждаются в тщетности своих попыток получить максимум чувственных удовольствий, они начинают стремиться к слиянию с Высшим, которое, по их представлениям, является мукти освобождением. Существует пять видов освобождения, из которых саюджа, слияние со Всевышним, является самым последним по значимости. Преданные, как люди по-настоящему разумные, никогда не ставят своей целью достижения подобного освобождения. Более того, они равнодушны даже к четырем другим видам освобождения, которые дают живому существу возможность жить на одной планете с Господом, все время находиться рядом с Ним в качестве одного из Его приближенных, обладать теми же богатствами, которыми обладает Господь, и обрести тело, подобное телу Господа. Они желают только одного – воспевать величие Верховного Господа и прославлять Его благословенные деяния. Чистое преданное служение – это процесс шраванам киртанам. Чистые преданные, которые испытывают трансцендентное блаженство, слушая повествование о величии Господа и воспевая Его, равнодушны к освобождению в любой из Его форм. Даже когда им предлагают все пять видов освобождения сразу, они отвергают их, как сказано в третьей песне Бхагаватам. Материалисты мечтают о неземном блаженстве райского царства, но преданные наотрез отказываются от подобного рода материальных наслаждений. Преданному не нужен даже трон Индры. Он знает, что какое бы высокое положение в материальном мире он ни занял, рано или поздно ему придется с ним расстаться. Даже если живому существу удастся занять пост Индры, Чандры или какого-то другого полубога, рано или поздно ему придется умереть. Преданный никогда не стремится к таким эфемерным материальным удовольствиям. Из ведических писаний мы узнаем, что иногда даже Брахме и Индре не удается избежать падения, но преданный, который достиг трансцендентной обители Господа, больше никогда не возвращается в материальный мир. Господь Чайтанья также советует каждому стараться достичь этого трансцендентного состояния, в котором человек испытывает трансцендентное блаженство, слушая повествование об играх Господа. Когда Господь Чайтанья беседовал с Рамананда Раем, Рамананда перечислил несколько путей, ведущих к духовному самосознанию. Но Господь Чайтанья один за другим отверг все эти пути, кроме одного – слушания повествований о величии Господа в обществе чистых преданных. Этим методом, особенно в наш век, может воспользоваться каждый. Люди должны слушать, как чистые преданные рассказывают о деяниях Господа. Возможно, слушать чистых преданных является высшим благословением для всего человечества. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун миритамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам стапитам инабутали своям рупа кадамахям дадати свападантикам ванчикал патрубешча крипасиных упеевача патитанам паванипью вишневипью намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхактавринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Наму Вишну Падай Кришна Пришитая Бадрича Майти Пракришна С вами Антима Натима Гава Татва Мишчам Лиханиш Прабху Хадис Пишитастам Гуру Падаша Наму Вишну Падай Кришна Пришитая Бадрича Майти Бхактивиданта С вами Антима Места Сарасвати Дей Гоура Вани Прачарина Ни Пришишу Ни Ваде Пиштитя Деши Тарине Натянтикам вигана янтя питей прасадам Ким ваньятарпит хабаям брува уннаясте, Йенгат ватангри шарана бавата кадхая, Киртанья тиртхая шаса, кушала расагня. Самый зрелый и мудрый из людей, свободный видеть вещи такими, как они есть, слушает повествование о благословенных играх и деяниях Господа, которые заслуживают того, чтобы быть рассказанными и услышанными. Такие люди равнодушны даже к величайшему из материальных достижений – освобождению, не говоря уже о менее значительных благах, таких как материальное счастье, доступное на райских планетах. Это слова четырех кумаров, в которых они выражают свое понимание того, что является высшим достижением в духовной жизни. Потому что часто много заблуждений в этой сфере, непонимания, что должно быть высшим. И здесь говорится, что буквально на санскрите там говорится последняя фраза «Киртани тиртхая шасах кушала расагня». Расагня – это те, кто познали расу. Здесь говорится «искушенные во вкусах преданного служения». То есть это самый высокий уровень, который доступен человеку, вообще живому существу. И с этого уровня все остальные вещи теряют свою значимость. Но пока человек этого уровня не достиг, остальные вещи тоже важны для него. Мы знаем, что существует как целый детский мир игрушек, и дети там чувствуют, что это очень важно все. Но взрослые идут на это, потому что они понимают, ну это как бы такие условия, можем сказать, это все глупости, и забрать у детей детский мир и сразу дать им взрослые книги, взрослые вещи, а они не смогут, они будут плакать, им нужны игрушки. Им нужна такая имитированная реальность, подделанная реальность. В такой настоящей реальности они еще не могут действовать, они не могут управляться. Если ребенок видит, как мама готовит обед, у нее плитка есть, сковородка, там всякие разные ложки, ножики, поварешки. Он тоже хочет помогать, но он не может реально управляться, потому что настоящая плитка – это огонь, вот, там масло какое-нибудь, настоящий нож, можно порезаться. Квалификации нет, поэтому покупают ему игрушечный набор, и он тоже какие-то там свои кубики режет, там жарит, варит, парит, все, он тоже готовит. Но он как бы имитирует деятельность настоящую, потому что с реальной настоящей он еще не может. Поэтому тут может быть несколько подходов к духовной жизни. Сам материальный мир – это как такая игрушка, которая дана нам. Кажется, послушные нам материальные элементы, которые мы можем как-то там лепить, манипулировать ими. Вот. Ученые изобретают все новые и новые игрушки, как манипулировать материальной энергией. Вот. По сути дела, они ничем не отличаются от детей. Дети запускают какие-то там паровозики свои, эти дистанционным управлением, чем-то еще. Взрослые люди пытаются тоже, ну, просто с земли пилотировать какие-то там самолеты или летательные аппараты. То есть все то же самое. Мы хотим чем-то управлять. Вот эта идея. И хотя она выглядит так очень солидно, по-взрослому, взрослые дяди, тети чем-то там таким занимаются, по своей сути это не очень серьезное как бы дело, потому что оно никак не связывает живое существо с Богом, вот, и никак не развивает у него саму духовную природу. То есть получается, что так вот столько всего настроено, сделано, люди вроде бы такие внешне развитые, олимпийские игры проходят, толкают ядро, там куда-то стреляют, плывут, ныряют, бегут, многоборцы, то есть кажется, развитые какие-то люди. Но спросите любого этого толкателя ядра или что-нибудь о духовной теме, и выяснится, что он недоразвитый в духовном плане. То есть нету таких игр олимпийских духовных, где выявляется духовный уровень, какая нация наиболее духовная. какой нации мышцы крепче, кто кому там может физиономию набить, боксеры, там еще что-нибудь, больше вес поднять. То есть в этом мы видим материализм современной цивилизации. И люди, они переживают по этому поводу, потому что для них те же самые Олимпийские игры, сейчас они закончились, это продолжение политики. Какая нация больше золотых медалей взяла, значит, эта нация наиболее серьезная. И так во всем. Мы такие, мы другие. Вот Россия тут в лужу села. Кажется, не первое место заняла, а только третье какое-то после Америки и Китая. Вообще позор. Они все напились по этому поводу. Такая национальная трагедия. Вот, знаете, не сумели, так сказать, престиж былой потеряли. Вот, так оно. И в этом во всем виден очень неглубокий уровень людей, что они просто играют этими внешними предметами. А этих всех серьезных людей немножко, так сказать, ткни на предмет чего-то более серьезного, на духовную тему. И выясняется, что просто пустышки, в лучшем случае какая-то у них вера есть абстрактная. То есть мы видим, что вся эта суета, вся эта внешняя деятельность, которой занимаются люди, она не приводит ни к какому духовному развитию. И мы знаем в Шримад-Бхагаватам сказано, что Дхарма Сванушти, это пум сам вишваксена катхасу, яд над подает, ядиратим шама эва хикевала. Если человек даже совершенство исполняет свои внешние предписанные обязанности, но при этом он не развивает в себе интереса к духовной жизни, вкуса к слушанию Верховного Господа, то вся эта деятельность пустая трата времени. Шама обозначает буквально усталость. Все, к чему приводит эта деятельность, это просто усталость. И сейчас мы живем в таком мире, где развитие понимается неправильно, где развитие понимается как просто внешнее развитие, достижение внешних целей, а душа как была неразвитой, так и остается неразвитой. И по этой самой причине, что душа остается неразвитой, душа и несчастлива, потому что неразвитый человек не может жить полноценной жизнью. Представьте себе, что у человека какой-то физический дефект, то этот физический дефект не позволяет ему многих вещей делать. Вот. То есть его жизнь неполноценна из-за того, что он не может побегать, попрыгать, понаслаждаться, что-то еще. Он болен, допустим, какие-то там серьезные болезни, какие-то дефекты. Вот. Это очевидно, простая вещь, что человек, у которого есть какая-то болезнь или что-то еще, он не может полноценной жизнью жить. Точно так же в духовном плане, если человек не развит, душа как душа не развита, то есть деятельность, которой он занимается, не приводит к духовному какому-то счастью, то воз и ныне там, столько разных действий, а с духовной точки зрения результат ноль. Внешне какие-то результаты, может быть, есть, какое-то количество заработанных рублей или статус в обществе, что-то еще, но это же не является достоянием души. Это просто обозначение для тела, какие-то временные вещи, которые пришли и уйдут. А душа должна быть обращена к духовной сфере, к Богу. Вот ее как бы прямое заведование, прямая обязанность. А поскольку общество современно ничего об этом не знает, то ничего на эту тему и не делается. И поэтому вроде бы какое-то внешнее такое дутое какое-то развитие непонятное, а внутри люди несчастливы, потому что как души они ничего не получают. В этом глупость. И ведическое общество стало своей целью постепенно поднять человека. Здесь Шрила Прабхупада в комментарии говорит, вот что постепенно люди в обществе развиваются, ставят такие задачи, как дхарма. Дхарма обозначает религиозность или, по-простому говоря, благочестивое поведение. Дхарма. Дхарма вытекает из понимания того, что есть иерархия, что есть высшие. Есть высшие, которых я должен слушаться, которые дают мне определенные обязанности. И когда я понимаю, что есть те, кто выше меня, равный мне, ниже меня, я вписываюсь в эту систему и начинаю действовать. Я поклоняюсь старшим, дружу с равными, помогаю младшим. Вот. Это и есть дхарма, благочестие, правление. И когда человек в таком режиме действует, к нему приходит вот это вот артха. Сейчас мы видим, что люди пытаются заработать артху или экономическое процветание, деньги, наоборот, в обход дхармы. То есть дхарма обозначает «веди себя правильно». А сейчас, это, если ты будешь вести себя правильно, вот, это на тебя посмотрят как на дурачка. Может, если ты будешь вести себя правильно слишком, вот, значит, тебе долго придется ждать, правильно? Ты все будешь делать правильно, постепенно, будешь уважать своего начальника. Вот. А как же ты будешь деньги делать? Деньги-то делать надо хитро. Они говорят, хочешь жить, умей вертеться. Поэтому сейчас эта артха приходит не как следствие дхармы, а наоборот, в обход дхармы. Нужно обмануть каким-то образом, хитрым способом. Пускай это будет очень даже культурно сделано, комар носа не поточит, но ты должен обмануть. Иначе какая же артха будет? Так ты будешь слишком долго правильно жить вообще. То как пенсии что-нибудь, может, такое себе наработаешь, а жизнь-то проходит. Поэтому они говорят, надо сейчас. Итак, их артха приходит к ним в обход дхармы. И вполне понятно, что эта артха у них долго не держится, потому что она неестественно пришла. Как правило, то, что, так сказать, нажитое нечестно впрок не идет, есть такая пословица народная. Вот это естественно, потому что контролируются эти процессы Кришна на самом деле. И когда он видит, что такие какой-то там нашелся хитрован, который просто обходя дхарму, пытается себе артху взять, он говорит, ну на, подержи немного. Вот. Но это украденное или нечестно заработанное, вот, оно долго не живет. И поэтому вследствие такой артхи наслаждать чувства у него не очень получается. Кама следующая. С одной стороны, кажется, как не получается. Есть деньги и все, и мы пойдем куда-нибудь в бар, в ресторан, мы все купим, мы будем принимать ванны из шампанского и коньяка, вот, мы купим всех красивых женщин, мы купим всех музыкантов. Вот. Как это не наслаждается? Наслаждается. Вот, все в порядке. Они говорят, мы заработали эти деньги, артха, и теперь у нас кама вообще на полную катушку. Все в порядке. Вот. Но в действительности кама это то, что приносит такое очень глубокое удовлетворение на всех уровнях. И тело, и ум, и душа должны быть счастливы. Вот это называется кама. Но эти люди в своей каме, в своем чувственном наслаждении, как правило, дают наслаждение лишь физическому телу. Очень поверхностное, очень кратковременное. И они находятся в постоянном беспокойстве на самом деле. Их ум неудовлетворен, они находятся в постоянном беспокойстве, потому что у них много конкурентов. Как может человек, который, допустим, украл деньги, ну, допустим, сейчас регулярно что-то пошла мода этих инкассаторов стрелять, грабить. Вот. Ну, а у инкассаторов, сами понимают, у них деньги-то большие, вот. Они же снимают выручку в магазинах. Вот инкассатора раз, застрелили по голове, отобрали у него там сразу 1100 или несколько миллионов, здорово. Но как может наслаждаться такой артхой, какая кама может быть? Он в беспокойстве постоянном, потому что его ловят, вот, и он находится как бы постоянно под прицелом. Он как такая дичь, которая все время чувствует на себе глаз охотника. То есть внутри удовлетворения нет, поэтому это не есть в другом смысле слова кама. Так он пытается каким-то чувством наслаждения внешне заглушить эти беспокойства, которые приходят внутри. И, конечно, вследствие такой камы какого-то глубокого удовлетворения нет. Раз нет удовлетворения, значит, не приходит следующее к нему вот это вот ступень, желание мокши. У него по-прежнему возникает желание камжи, камы, глубже ее получить. И причем, как? Опять при помощи артхи, которую они получают в обход дхармы, опять нарушение какого-то закона, опять нужно какие-то деньги сорвать им. Вещи те же самые, дхарма, артха, кама и мокша, но отсутствует самое первое, дхарма. Конечно, у них есть какое-то понятие о том, что такое честно-нечестно, но это их не волнует, потому что дух чувственного наслаждения силен. Но даже если взять не современных этих героев, Робин Гудов, которые как-то там непонятно зарабатывают деньги, а если взять обычного, честного, нормального человека, который действительно хорошо себя ведет, все правильно делает, соблюдает законы, дхарма, к нему постепенно приходит артха, заработанное, и это заработанное им честно, оно, как правило, стабильно, никуда не девается. И теперь он наслаждает свое чувство кама со спокойным умом. Он не украл эти вещи. Сейчас начинают раньше, там, в 90-х годах это приватизация непонятно каким образом была, ну, всякие мошенники нахапали всякое разное. Теперь как бы обратная тенденция раскулачивания начинается. Так, ну-ка давайте пересмотрим, что они там набрали. Оказывается, это незаконно, то незаконно. И начинают там крутить, вертеть обратно. И эти люди в беспокойстве. Кто за границу бежит, кто еще куда-то там, потому что сейчас раскулачат и все. Вот. То есть, очевидно. А те, которые заработал свою артху честным путем, она стабильна. И поэтому он наслаждается с чистой совестью. Его наслаждение такое глубокое, удовлетворение внутреннее. Вот. Не то, что он там, он не так вот свинячит направо-налево, как эти многие, так сказать, воротилы. Вот. А он счастлив другим видом счастья, что оно к нему пришло естественным путем. Его кама, она такая более глубокая, постоянная. Вот. И поскольку Кришна доволен таким человеком, то он в конце концов дает ему понимание того, что не в этом счастье. Ты получил удовлетворение на уровне тела, вот, но Кришна дает ему такое понимание, есть нечто высшее. И тогда начинается это вот стремление к мокше. Таков постепенный механизм прогресса человека. Вот. Но здесь кумары говорят, что дело не в этом. И дело в другом. Для людей, которые раса огня, которые поняли вкус расы преданного служения, они по-другому живут. И здесь Шрила Прабхупада ссылается на известный очень разговор Рамананды Рая с Господом Чайтаньей. Он интересен чем? Что Господь Чайтанья в этом и Рамананда Рая в этом диалоге показали, что является первичным, что является вторичным. Мы помним, что когда они собрались, вот, такие личности разговаривают только на высшие темы, они на какие-то материальные темы не разговаривают. И вот Господь сейчас уже, конечно, честно говоря, хотел перечитать его, но не успел вчера. Вот. Что я помню, так сказать, я расскажу. Далее. Господь Чайтанья стал спрашивать о том, значит, что является самым важным в жизни, какой главный как бы, принцип духовной жизни, чтобы человек развивался. И Рамананда Рай начал издалека, он начал с таких материальных вещей. Он говорит, следование обязанностям своей варны и ашрам, это является основной для человека, потому что иначе как же он счастье-то обретет какое-то. Вот. Но Господь Чайтанья сказал, следование варнам и ашрам это хорошо, но это внешние вещи, это никакого отношения к душе не имеет. Долгие годы проходят вот в этом вот, в этой всей дхарме, артхи, камме и мокше, пока только у человека какие-то там идеи о духовном появятся, это долгий путь. Тогда он сказал, что лучше, пожалуй, чем это, чем следовать дхарме. Он говорит, оставить все дхармы, наверное, нужно. Сарва дхарма паритича. Он говорит, нужно бросить все это и предаться Кришне. Он говорит, да, предаться Кришне, это, без сомнения, лучше, чем следовать каким-то внешним дхармам. Вот. Но как предаться? Существует столько разных мнений по этому поводу, тоже все не очень так ясно. И еще какие-то вещи там были, я сейчас уже не помню, к сожалению, не успел перечитать некоторые детали. И в конце концов, они дошли до того, что смыслом самого преданного служения или вручения себя Господу является вот это вот постоянное погружение в процесс шраванам и киртанам. Это то, что дает живому существу наивысшую расу. И это то, что как раз является служением. Служение, оно занят вслух. Потому что если занят слух, как самый тонкий, то с течением времени все остальные чувства также будут вовлечены туда. Если, например, мы говорим, ну слух что такое, человек пассивно сидит и слушает, да, ну что это, в чем служение, собственно говоря, какова практичность этого? Вот пошел бы, что-нибудь сделал практичное, кажется, так лучше. Действительно, но смысл в том, что если слух человека не занят этими вещами, то другие чувства и ум тоже не будут заняты. А если ум не будет занят, тогда, что бы ты ни делал своим физическим делом, если ум не занят Кришной, это не будет преданным служением. Потому что преданное служение – это деятельность, в которой ум занят преданным служением. В противном случае можно, допустим, мне сказали, вот это ковер какой-нибудь, ковер Кришны, почисти его. Да? Вот. Я могу включить пылесос и все, пылесос его будет чистить, положить там и все. И пылесос чистит, пылесос совершает преданное служение. Но пылесос не совершает преданное служение, у него нет никакого сознания. Хотя ковер становится чище, очевидно. Значит, все заслуги идут пылесосу, да, по идее. Вот не я же чищу, я просто держу его там или вожу по этому ковру этим пылесосом. Вот, то есть очищает не столько вот эта вот деятельность, когда там мы просто вводим по этому пылесосу, а очищает сознание. Итак, преданное служение – это деятельность, которая пронизана правильным сознанием. А сознание не может быть пронизано правильным пониманием, если нет шраванам киртан. Поэтому преданное служение – это не просто телодвижения какие-то, движения руками или ногами. Это деятельность, которая пронизана правильным пониманием, правильным сознанием. А это правильное сознание берется только и только от слушания священных писаний, от слушания игр Кришны и так далее. И, иначе неоткуда взяться этому. То есть этому нужно специально дать время, посвящать время. Вот поэтому, ну и там дальше они говорили еще о, значит, Гопи, Радхарани, там все эти уже, я в эту эзотерику погружаться не собираюсь, это не моего, как говорится, ума дело. Вот. Но смысл в том, что вот эти вот самое главное как бы, в жизни преданного, это получить этот вкус. И этот вкус приходит от слушания, от этих вот самых глубинных, сокровенных вещей. Естественно, что к этому нужно подойти постепенно. Поэтому Бхагаватам так интересно построен, что начинается все с таких вот внешних вещей. Вот Махавишну, все эти там экспансии и так далее. Вот потом творение внутреннее, Брахма, там все эти полубоги, все эти манвантары. Тут вот все эти, потом всякие разные уже пойдут истории, описывающие, вот тут пол книги, это семейные дела пойдут, Девахути, Кардама, Муни, куда они там летали, что там было, как она переживала Девахути, и там все какие-то там семейные отношения. Вот, кажется, что такое, вроде бы не об этом Господь Читания говорил. Вот, но это такие темы, через которые, постепенно проходя, человек отживает свои интересы, потому что рано так или иначе какие-то интересы в этих сферах тоже у человека есть. И постепенно-постепенно мы проходим все эти сарга, висарга, с тханом, пошаном и так далее. Первичное творение, вторичное творение, поддержание, созидательный импульс, разрушение, творение ману, наука о Боге, освобождение и высшее предназначение, высшее убежище. Так постепенно, проходя через вот этот вот курс Шримад-Бхагаватам, сознание человека очищается от этих всех вещей. То есть вот в ведическом обществе дхарма, артха, кама, мокша. Пожалуйста, вот вам четыре этапа, которые нужно пройти. Ну, мы, предположим, не жители общества Варнашрама. Что нам делать? То есть мы освобождаемся от всех этих вещей, проходя курс слушания, какого-то практического преданного служения и слушания. И в процессе этого слушания у нас формируется это понимание, что такое дхарма, что такое артха, что такое кама, что такое мокша. То есть все эти вещи, они как бы так проходят немножко экстерном, чуть-чуть вдалеке, может быть, от у кого-то в практике какие-то элементы этого всего проходят, у кого-то, кто, допустим, не живет впрямую в обществе, у кого-то это все проходит немножко так экстерном. Вот. Но так или иначе эти вещи проходят, потому что смысл состоит в том, чтобы избавиться от этих вот материальных напластований, какие-то материальные желания, какие-то материальные концепции, которые неизбежно присутствуют у каждого. И вот эти вот узелки в сознании, какие-то такие вот маленькие ступоры, в которых вращаются наши мысли и желания, они должны уйти, от них необходимо избавиться. И либо это осуществляется внешним процессом, как вот в ведическом обществе, постепенно ты изживаешь свою дхарму, следуя всему. Но поскольку у нас сейчас немножко другой вариант, то этот же самый процесс очищения идет через слушание, изучение, проповедь, прямые практики преданного служения. И более того, это все идет быстрее, значительно быстрее, чем просто в процессе такого постепенного общественного развития через Варнашраму. Вот, поэтому, хотя Варнашрама удобно в плане общественной организации, отношений, как эффективное такое общество, которое защищает человека очень здорово, она, конечно же, менее эффективна в плане очищения. Вот. И в плане очищения прямой процесс преданного служения дает значительно больше результаты. Вот. А смысл Варнашрамы не просто в том, чтобы наслаждаться своим положением. Ну вот, все меня уважают, кто-то там брахман, или я там царь, я вот всеми тут командую. Смысл Варнашрамы не в этом, занять просто какой-то там свой шесток, свое положение в обществе, этим наслаждаться. Не в этом смысл. Смысл в том, что это разные части тела Господа, в социуме он тоже представлен, и исполнять свои обязанности, служа Господу. Вот в этом смысл. Вот. Но если этого нет, по меньшей мере, само преданное служение в чистом виде остается, оно никуда не девается. И оно не зависит от эпохи, оно не зависит от обстоятельств, не зависит от того, где мы живем, какая у нас варна, какой ашам, или мы сидим и думаем до сих пор, не можем понять, какая же у нас варна, что такое, в каком не ашаме. То есть это не так все существенно, потому что прямое служение – это то, что осуществляется на уровне души, прямо. И в этом процессе как раз происходит отживание всех этих вот иллюзий. Человек расстается с иллюзиями. И как он расстается с иллюзиями? У него пропадают желания. Избавление от иллюзий обозначает, пропадают желания, которые были связаны с теми или иными какими-то там варнами, ашами, с положением в обществе и прочими вещами. И остается только одно желание. Желание этого чистого преданного служения. И Прабхупада говорит здесь, что вот существует сколько там, 5 видов освобождения. Вот он говорит, что по-настоящему великие души к этому даже не стремятся, они даже отказываются от мокши. Причем интересно то, что мы думаем, ну саюджа мукти ясно, это безличностное освобождение, кому оно нужно. Вот, но личностное освобождение, вот, жить на одной планете, или иметь такое же тело, или быть личным спутником или иметь такие же богатства, что здесь плохого? То есть это же с Кришной и все. Вот. Но Рупа Госвами говорит, что мы не отказываемся от этих вещей, потому что если мы приходим к Кришне, мы хочешь не хочешь на одной планете или где-то там рядом с ним находимся. Мы отказываемся от этих вещей, не мы вернее, я не могу говорить от себя, а мы, здесь имеется в виду вот эти вот расы огня, те, кто познали расу. Они отказываются от этого всего, потому что им важнее само служение, чем какое-то там свое личное положение, освобождение. Вот, потому что если человек просто хочет освобождения, то это обозначает, что в его сознании по-прежнему остается дух какого-то эгоизма, чувство наслаждения. Освобождение – это для себя такая вещь. Вот, а преданное служение – это для Кришны. Поэтому лишь те, в чьих сердцах полностью победил этот дух чистого преданного служения, они могут действительно мокша лагута крит посмеяться над освобождением и сказать, что нам это не надо. Те, кто на этом уровне не находится, на уровне бхавы, для них мокша может обладать некой привлекательностью. По меньшей мере, четыре личностных вида мокша могут привлекать. Ну, чего плохого иметь тело как у Кришны и жить на одной планете? Это же здорово. Мы же говорим, что нам на Голоку Вриндавану надо. Вот. Но тонкий элемент вот, понимания этого вопроса состоит в том, что если человек думает просто, когда же я приду наконец на Вайкунху, когда же наконец уже не надо будет тут ходить на работу или еще что-нибудь такое, сколько можно, какие-то там семейные проблемы у кого-то. Если человек думает, когда же это все закончится, я приду на Вайкунху, то это значит неправильное понимание. Вот это и есть как бы неправильное понимание мокши для себя. И поэтому чистые вайшнавы, они, говорится, в таком вот варианте эту мокшу отвергают. Вот. Но если человек приходит к Кришне, он, естественно, находится с ним на одной планете, имеет такие же богатства, является его близким спутником, имеет подобное тело. Это естественные вещи. Но это происходит тогда, когда человек привязан к процессу преданного служения. Вот. Поэтому, конечно, эти вещи сами по себе очень высоки. По меньшей мере, я не могу сказать, что мне безразлично освобождение, вот, особенно личностное, иногда, в общем-то, даже оно, как раз казалось бы, очень кстати. Вот, но правильное понимание придет лишь тогда, когда победит в нас дух преданного служения. И поскольку преданное служение является нормой для очищенной души, то для нас преданное служение является одновременно и методом очищения, и целью. Обычно практика есть практика, цель есть цель, а средство есть средство. Но мы знаем, что преданное служение – это и цель, и средство. Сейчас я выполняю свое преданное служение как средство очищения. А когда я очищусь, тогда мое преданное служение станет и целью, и средством. Я сейчас повторяю Хари Кришна для того, чтобы очиститься от анарх. Но когда я очищусь от анарх, я продолжу повторять Хари Кришна. Для чего? Потому что это здорово. Потому что тогда из этого, в этом имени проявится для меня в полной мере сам Кришна, его форма, его качество и деяния. То есть процесс преданного служения и цель и средство. И эти вещи нужно постараться понять. И в таком режиме двигаться. Тогда постепенно эти низшие мотивы будут нас оставлять и а упало бы, пропало, что осталось на трубе? Один только чистая преданность останется. Хари Кришна. Вопросы есть какие-то?
Да. Тут так Шрила Прабхупада комментарий написал, что преданный как бы не хочет жить, да? На одной планете с Кришной. Но с другой стороны, вот на примере учеников Прабхупады, ну и даже вот Сарасвати, видно, что в какой-то момент преданный не может просто пребывать в этом мире, то есть у него такое очень сильное стремление общаться с Кришной, не просто получить общение. А, то есть он уже не может ни мгновение находиться без как бы общения с Кришной. То есть вот объясните, как это происходит.
Ну как это происходит?
Так ли это? Может быть, просто Прабхупада в данный момент, вот в этом комментарии этого как бы не выделил, соответственно, этому стиху. Но есть как бы и такая ситуация, что очень сильное чувствование, сильная разлука у преданного. И Бхактисиддханта Сарасвати говорил, что этот мир, он не для джентльменов, то есть он как бы... Может так получиться, что здесь не будет преданных, да с кем петь и от кого слушать. Воспевание. То есть как бы хочется просто уже именно уйти в тот мир, где все наполнено и всегда наполнено.
Ну вот сам ты ответил на вопрос, в чем? Что непонятного. Когда у человека развивается эта сильная разлука Говинда Вираха, тогда да, весь мир пустой.
Как бы, ну,
Я думаю, это не входит, потому что, как правило, такие вещи проявляются по плану Кришны. Кришна дает милость этому преданному, и у него не сходит это бхава или према. Вот, и он чувствует уже все, когда обозначает фактически, как бы, Кришна зовет. Кришна зовет. Вот. И раз Кришна зовет, значит, надо идти. Все. Мы же не можем так. Нет, нет, Кришна, я не хочу освобождения. Не дай Бог на одну планету с тобой попасть, одно тело иметь, одно богатство. Нет, нет, я буду здесь слушать про тебя. Если Кришна зовет, значит, надо идти. Вот. Это всегда уже проявляется его волей. И когда Прабхупада оставлял, ну, уже, так сказать, было видно, что все, вопрос решен, он оставляет тело. Ну, как бы так еще. Он спрашивал учеников, ну что, а мне оставаться или мне идти, что делать? Что я должен Кришне сказать? Я должен сказать Кришне, что вы хотите, что я здесь еще, или что? Или я должен сказать Кришне, что вы меня отпускаете, уже можно идти. Вот. То есть это такой, как бы, вопрос, который уже решает сам этот великий преданный с Кришной. Вот. И не обязательно это связано с тем, что здесь уже некого, нет кого. Можно сказать, что, смотрите, тот же Бхактисиддханта Сарасвати, что он оставлял мир, он прекрасно зная, что его миссия в опасном положении. Это было видно. Знаете? И он был очень, очень огорчен этими вещами, очень огорчен. И, в общем-то, ведь он мог бы, не такой же он старым человеком был, сколько ему там, 62 или 63 года, да, было, что все спокойно, мог лет 20 жить и проповедовать, и все-таки заставить там их сделать этот GBC, и все в порядке. Так или иначе, он подумал, наверное, на этом все. Какие-то вещи должны случиться. Кажется, даже такие неудачные. Да? Он собирал великие ачарьи, столько сделал для Гаудия Матха. Первую в мире организацию создал. Только он ушел, раз, и все развалилось. И из обломков этого Гаудия Матха один Шрила Прабхупада, собственно говоря, на Запад, ну, эту миссию-то и вынес. Только ради этого, что ли? Зачем столько всего было, кажется. Да? Вот, ну, не все мы можем понять. Это тоже сыграло свою определенную роль. Хотя сейчас нет единой организации Гаудия Матх. Они хотя бы разбросаны, но хоть как-то, так сказать, что-то такое существует. Вот. Поэтому явно было, что, как бы, с такой материальной точки зрения его миссия не завершена. Вот. Но по каким-то причинам Кришна так принял решение. Другие преданные уходят, что вот тот же Тамал Кришна Махарадж, что он такой старый, что ли, да нет совсем, энергичный человек, что там 50 с небольшим лет. Ну, Кришна так решил, сейчас вот в похожем положении находится Бхакти Тиртха с вами. Очень энергичный проповедник, все, мы думаем, ну как же так вообще, столько сил, вообще, столько знания, столько энергии, такой авторитет, столько мог бы делать. Ну, неизвестно, конечно, что там будет еще, но как бы прогнозы не очень радужные сами по себе. Вот. Кришна решает эти вещи.
А как... Такое ощущение, что Бхакти Тиртха Махарадж, как бы, у него такое же состояние сознания, ну, как бы, вот, переживание, что ему, не, ну, как бы, вот он пишет в письме, что я чувствую, что недостаточно чист, что я что-то не могу сделать, но больше такое видеть я не могу, как те страдают, и эти страдают, то есть и преданные страдают, и материалисты, как бы, не хватает Кришны. То есть ему хочется отдать больше Кришны, но все, что он мог сделать, он сделал. И потом у него возникает уже такая молитва, и он говорит, что...
Ну, просто, скорее всего, Кришна каждому дает какой-то объем, чего он, что он должен сделать. Вот, ну, сделал, все. Я не знаю. Надо у Кришны спрашивать. Еще вопросы есть какие-то?
Ну, видится, что слушание это очень очищающее.
Вы так тихо говорите, что слушание это что?
Слушание оказывает самое...
Самое сильное очищение от слушания. Да, так.
И как бы в практике ты видишь, что без как бы, применения какого-то в жизни, как бы, вернее, ты живешь, и пока тебе там вот, шишка на голову как-то не свалится, все равно ты, потому что ты читаешь, ты не можешь так, осознать по-настоящему.
И что?
Ну, как бы все равно как бы, ты слушаешь, но без жизни, без практики.
Все дело в том, что есть разное качество слушания. Слушание в гунах, которое может осуществляться на уровне обусловленности. Слушание в чистом состоянии. И эти процессы нельзя поставить на один уровень, понимаете? Вот кому-то нужна, как вы говорите, шишка на голову, чтобы упала, а кому-то и не нужна, понимаете? Мы же знаем, что существует 4 уровня разума. Для чего существует 4? Вот. У кого-то, кому-то нужна шишка, кому-то не нужна шишка. Вот. Кому достаточно посмотреть, как на другого шишка падает. То есть вот вам, пожалуйста, 4 уровня разума. Поэтому каждый, нельзя как бы делать вывод со своей позиции и говорить, что он абсолютен этот вывод. Вот. Для кого-то слушание это и есть практика. И такие люди есть, понимаете? А есть люди, для которых слушание не есть практика. Вот. Поэтому... Например, по тем же самым варнам. Смотрите, брахман, кшатрия, вайша, они ходят, они относятся к категории двиджа, все. Они изучают шастры. Но, например, брахман, знаем его обязанности, изучает шастры, преподает шастры. Кшатри изучает шастры, но он не преподает шастры. У него нет такой обязанности, понимаете? Потому что у него другой разум. Вайша тоже изучает шастры, но он не преподает шастры. Брахман совершает яги, сказать, и обучает других, и за других может яги совершать. Кшатрия может совершать яги для себя, за других он не имеет права совершать яги. У него другое сознание. Брахман принимает пожертвования, раздает пожертвования. Кшатрия может только раздавать, принимать он не имеет никакого права пожертвования. Понимаете? То есть мы видим, что даже в материальной обусловленности существуют разные обязанности, потому что разное сознание. Вот. Мы можем сказать, что все эти вещи – теория, книги. Но для брахмана это и есть практика, понимаете? Для него вот это вот слушание, изучение, это и есть практика. Кто-то может сказать, а это вот у вас какие-то лекции проходят, это все теория, когда же практика? Понятно, что человек не брахман. Потому что для брахмана изучение и преподавание, это и есть его практика, понимаете? А от него никто не ждет, что он сейчас пойдет и что-нибудь там настроит, наломает, науправляет. Это практика кшатрия, понимаете? Вот. Он послушал о чем-то и пошел в материю воплотил, потому что у него сознание с большей долей материализма. Поэтому его не устраивают красивые идеи, которые говорит брахман. Ему нужно увидеть эти идеи воплощения. Поэтому скажем, вот кшатри он практик, он молодец, а брахман он просто теоретик какой-то. Это и есть практика брахмана, понимаете? Это его... Поэтому сложно понять, что люди, которые в таком сознании, им не сложно понять, потому что это и есть их практика. Это и есть их практика. Поэтому то, что вы сказали, в этом есть доля истины, но доля. Вот у меня вопрос. Мне кажется, что Джагнат Дас Бабаджи, он что-то хочет выпрыгнуть, по-моему, из своей картинки. Вот. Мне кажется, он уже приготовился к прыжку. Надо сказать, Пуджари. И у меня такое ощущение, что часы тоже эти как-то так наклонились опасно. Кто-то их это во время репетиции тут мечом их задели, нет? Ничего? Или головой кто-то? Ну, в общем, надо это чуть-чуть поправить. А то они вместе как-то так. И часы, и Джагнат Дас Бабаджи, они в каком-то таком наклоне. Все, большой вопрос нет, по лекции? Нет? Ну, спасибо. Шримад Бхагаватам, Ки Джай.